Производство студии «Скрытые лица». HiddenFaces.ru.
Привет, друзья! Сегодня, во-первых, говорим о прошедших уже финалах конференции, немножко оглядываемся назад, ну, естественно, о том, что у нас было ночью, первая игра финала NBA, ну, а я немножко еще ухожу потом в сторону, в музыкальную сторону, немножко Pusha T против Дрейка, ну, и новый Kanye. Поехали! Физкульт, привет! В эфире «Основное время», в студии, как обычно, я, Буба, и Матвей, а.к.а. 41 Savage.
Друзья!
Записываемся в тяжелых условиях.
Первый день лета, как-никак.
Да, первый день лета. Но начнем попозже о тяжелых условиях. Начнем. Все-таки мы последний раз выходили в эфир, когда был счет 3-2 и 3-2, по-моему, соответственно, в обоих полуфиналах, в обоих финалах конференций.
Редкая комбинация.
И, конечно, обе эти серии оправдали ожидания. Оправдала ожидания серии на Западе особенно. Ну и Бостону мы уже пели дифирамбы. И сейчас немножко еще это делать продолжим. Ну, в общем, обе серии, как мы и надеялись, продлились до решающего 7-го матча.
Game 7, baby!
И, ну, давай сначала, наверное, поговорим о Golden State с Хьюстоном.
Да, давай. Предполагаемый финал, вернее, так называемый финал финалов, который в этом году пришелся на финал конференции.
Ну да. Да, популярное мнение, что это был настоящий финал. Опять же, один из аргументов в пользу того, чтобы наконец убрать конференции, посев в плей-офф сделать просто...
Наплевать на географию.
С 1 до 16.
И если у тебя такие длинные ноги, Буб, ты достаешь до меня со своего кресла.
Не, ну я еще вытянулся. Да, ну в общем, как все к чему, как шло к этому, так и оказалось, Хьюстон бросил вызов воинам, повел 3-2. Преимущество своей площадки использовал почти до конца.
Да, я в каком-то полусне, как поклонник воинов, находился практически весь плей-офф, потому что не было той команды, что не говори, которая нам всем нравится, поклонникам Golden State, но здесь в последнем матче, ну, были возвраты, то все, но в последнем матче, конечно, рекорд, который поставил Хьюстон, я лично считаю, что это заслуга Golden State, потому что и то давление психологическое, которое они оказали.
Ты имеешь в виду антирекорд 27
антирекорд,
промазанных,
да, 27 подряд смазанных, да, дальних бросков. Это просто невероятно. И по математической статистике, и по игре этой команды, которая весь сезон состояла практически из трехочковых атак и собственно, алиупов на капеллу. И это потрясающе. Но это же не просто потому, что люди не попадали, да. Golden State включил защиту. То, чего не хватает, и не хватало всю дорогу, из-за чего были проигранные концовки, из-за чего были невнятные серии первые.
Да, ну скажем сразу, что Golden State играл, как и по-прежнему играет, без Игудалы, а Хьюстон играл без Криса Пола. Все-таки не удалось ему поправиться. Мы надеемся на это. Этого не произошло. И, конечно, неравноценные тут, так скажем,
они рядом не стоят.
По потере. Конечно, им Хьюстону не хватило однозначно здесь Криса Пола, чтобы...
Не только как разыгрывающего, потому что действительно у них один болл-хендлер и все. Эрик, да? Гордон, понятно, когда он с мячом, он проходит, но он совершенно не выполняет функции разыгрывающего, несмотря на то, что он может сам там повозить и создать моменты. Что он делал, конечно, он показался как опытный ветеран. Я порадовался, несмотря на то, что я болел против, порадовался, потому что он у меня был как-то пару раз в фэнтези, тоже за ним посмотрю. Порадовался он на его некоторых сериях прямо по четверти-полторы. в двух или трех играх, когда он забивал издали, проходил, забивал фолы.
CP3-то?
Не-не-не-не.
Эри Гордон. Эри Гордон, да-да-да, правда.
Поднимал людей под кольцом, забивал с фолами важные мячи, точно так же, как и Крис Пол тащил. Но не хватило именно разыгрывающего, когда поплотнее прихватили всех. Да. И Борода уже не мог сам решать, потому что подустал. И вот эта вся история с семиперсональным составом, семиголовым драконом вот этим весь сезон, когда Майк Д'Антони их тащит, ну действительно они устали. И Крис Пол, его травма, скорее всего, следствие этих нагрузок, потому что в этом возрасте человек склонный к травмам.
Не, ну, Эрик
Гордон можно было ждать, что он в какой-то момент сломается.
Да, 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 да. Об этом, да, уже говорили.
Про Криса Пола имею в виду.
Да, он в общем не молодой уже, совсем тоже сколько ему, 33, по-моему, года.
Ну, надо сказать, подвижный.
Намотано там немало минут, да, и... Ну, он такой вообще ему присущий игрок, который довольно часто травмируется, мы уже об этом говорили, и, может быть, его действительно можно было придержать побольше на скамейке. Тут, может быть, и есть вина действительно Д'Антони. Ну, а что касается Эрика Гордона, я уже говорил о том, что все-таки игрок, он нестабильный, и то, ему однозначно, конечно, комфортнее хорошо играть третью скрипку, нежели вторую, да, при отсутствии Крис Пола. Тут совершенно другая ответственность и совершенно...
Ну, когда приходится, ну, смотри, тут 19 очков наковырял, 4 трешки.
Ну, этого явно недостаточно решающего.
Чтобы заменить Криса Пола.
Да, и для того, чтобы точно быть вторым в команде. При том, что у Хардена тоже, в общем, не очень, не то чтобы шла игра. Ну, да и вообще...
Несмотря на то, что он прервал страшную серию из своих промазанных
трешек,
трешек и забил 4 штуки в результате из 12, правда, с процентом 30.
Но в целом тоже довольно популярное мнение, что у Хардена при однозначно калибре MVP сезоне, и, скорее всего, он и получит эту награду, да, плей-офф провальный. Что для него тоже, в общем, характерно.
Несмотря на то, что он пытался ответить вот всем критиканам насчет того, что у него нет клатч каких-то качеств, что он не может...
Клатч-гена
эмоционально где-то тоже поднажать и вытащить. Он и в защите показал там пару раз, перехватил, ну, отрабатывал, но все-таки... Чего нет, того нет, между нами говоря.
Но матч получился отличный, несмотря на то, что не решился, да, на последних каких-то секундах, и там в итоге, по-моему, у Golden State было довольно комфортное преимущество.
Да, 86-115, если кто пропустил.
Да.
Итоговый
результат.
Но
это не значит, что не было борьбы. Но просто, естественно, была третья традиционная четверть, где лавина Степа была, там 11 подряд очков. Но вот мне, кстати, у меня возник вопрос, это мне интересно. Мы все очень любим по известным причинам и болеем за Шона Ливингстона. И он, безусловно, очень толковый игрок, да, он может и двигать мяч, и он стабильный, но почему, у меня возникает вопрос, почему он за все это время не тренировал себе хоть какой-то трехочковый бросок?
Ну, или хоть какой-то дальний-средний, потому что все, что он бросает, я смотрю, да, иногда бывает
потрясающе.
Он свободный, он делает под шаг туда или даже два поближе и оттуда бросает.
У человека есть все лето, да, ты играешь в команде, которая как бы, это визитная карточка команды, да, что все кидают трехи, что они, да, это главное их, как бы, it's their thing.
Да, даже не говоря и о них, до этого у него было не только одно лето, а дофига было этих лет. Почему бы ему не тренировать бросок? Он же игрок задней линии.
Даже Джавейл Маги иногда трехи, по-моему, кидал. Бывало, во всяком случае...
Джавейл еще вспомнил сегодня.
В Дрю лиге, и где-то там накануне сезона, я точно помню, что он забивал там все чуть вообще из угла. Абсолютно непонятно, но это была бы совершенно другая игра, да, да, с ним на площадке.
Ну подожди, это уже совсем какие-то страшные перспективы. Сейчас ты подскажешь, и не дай бог тебя, кто слушает из штаба Golden State, заставит Ливингстона тренироваться.
То есть, ну, в общем, они, конечно... Не, ну со здоровым Стефом и Дюрантом, и Клеем, и Дреймондом было бы странно, если бы они не обналичили обещанный вот Дреймондом чек, когда он гарантировал победу. И это было бы, в общем, понятно, что они сейчас без проблем выиграют два матча и дома, и уж тем более седьмой без Криса Пола.
Но расслабись, и вот это, которое Golden State включает, просто колоссальное, настолько бесящее, титаническое иногда бывает, что просто отвратительно. И вот и в частности это сильно за них болеть, даже тем, кто за них болеет. Ты сегодня упрекал меня в позиции, я как понятно, да, все, но это вот мне тоже действительно согласен. Есть вещи просто необъяснимые, когда отдается пас в какой-то вялый, как, знаешь, там пик этих запикиваний не хватит, честно говоря. А как тебе в результате, что с потерей Ингудала зашевелился там хвост этого дракона, это четырехголовый, скамейка там вылезла? Понятно, Кевон Луни стал в старт, но он так появлялся в регулярке иногда, довольно часто, и он был не так интересен, несмотря на то, что он молодец и практически не допускает ошибок, и оказался быстрее, чем кажется на первый взгляд, да, скажи? Он был такой Пэриш в молодости.
Абсолютно, не, я
помню. У него руки шустрые, он иногда может ускориться, поднакрыть кого-то, и действительно, да, может быть, его там удастся на этих каких-нибудь резинках в тренажере подтянуть там.
Да, не, ну вот он явно поработал скорость уже, во всяком случае, над физикой точно.
Но он Джордан Белл? Извини, да, ты...
Ну, Джордан Белл с физикой всегда было все изначально в порядке.
Это его было интервью, да? Мы в сезоне как-то вспоминали, что после одной игры...
Ну да, сразу понял, что надо делать.
Когда у тебя мяч, отдавай этим двум бледненьким или тому тощему. Ну, он так и делает, да. Подборы в нападении, в общем-то, его хлеб.
Но у него, конечно, в том матче был... Был момент, когда поначалу это как раз Golden State фигово очень начал этот матч, и вообще было такое, было ощущение, что вполне может Хьюстон и ошарашить как бы весь мир. И один как раз из моментов, когда они сыпались, был, когда, помню, когда Дюрант ему выдал идеальную, просто идеальный пас, он по лицевой проходил, и он какой-то фамбл у него вдруг...
Хотел с места закалить, да, и мяч выскользнул из рук просто-напросто.
Ну, это такие, конечно, моменты...
Не, ну это максимум Шактина Фул или там что-то. Это не тянет на перелом игры. Хотя было обидно, там какое-то было преимущество, типа 2-4, можно было в этот момент нормальный психологически данком там и по циферкам оторваться.
В общем, Трэвис Скотт не помог.
Клей Томпсон попадал, кстати, все в той игре. 9 трюльников из 14 завалил. С игры больше, ну, почти 56-57%. Говоря о Клее Томпсоне, который... Что ты считаешь? Вот он один из тех, кто самый underrated, недооцененный, если не самый. Часто говорят, что он переоцененный, когда кто-нибудь, знаешь, заявляет кто-нибудь, что вот Клею Томпсону бы в какую-то команду, и он бы там бы показал. В этот момент кто-то здесь находится, естественно, кто говорит, что да хороший, это самый переоцененный чувак, что он там показал бы, он третьим номером играет в команде. И нормально.
Я думаю,
а кто-то что-то говорит, что он может раскрыть, потому что смотри, вот он здесь проходить начал, вот он здесь там что-то там раздает.
Не, я склонен вот к первому.
С первой группы?
Да, согласиться, что но он все-таки просто есть в идеальной ситуации для себя.
Наверное,
находится.
Черт знает, его надо просто поставить в те условия, может быть, он и треснет в каком-то месте, и из него вырастет новая там рука и начнет все это делать. Но пока что, да, не видно. Но, с другой стороны, так приятно смотреть, когда у Клея Томпсона раз первый промазал, второй промазал, первый плей из рук вон, да, какие-нибудь страшных три фала в начале, сидит, потом злится такой в себя, потом выходит, и третья четверть Клея Томпсона, или там четвертая, тум-тум-тум-тум.
Ну, я думаю, что рано или поздно
попадает
все. Он в другой команде окажется. Потому что рано или поздно их...
Рано или поздно, да, без философии.
Эпоха их закончится рано или поздно. Через, там, не знаю, несколько лет. И он будет первым кандидатом. Когда решат собрать новую команду.
Когда решат разобрать, сначала его отдадут.
Я думаю, что да. Ну, давай перенесемся на Восток. Мы тут, да, всего важного вроде коснулись уже, да, более-менее.
Golden State все-таки вытащил 3-2, проигрывая. Но довольно предсказуемо, что, собственно, и...
Да, значит, там неожиданно тоже повел Бостон 3-2. похоже, почти такая же ситуация. С той разницей только, что Бостон все, да, домашние, все три выиграл домашние игры.
Там... Да, здесь надо сказать, что интересно, что редкая ситуация, когда обе команды подошли в результате к финалу со счетом 4-3, проигрывая 3-2. Угу. И обе команды выиграли седьмую зарубу в гостях.
Да. Ну вот перед седьмым матчем в Бостоне...
Так сценаристы решили.
Который Кливленд играл без Кевина Лава, да, который в предыдущем матче получил сотрясение мозга.
Да-да, если кто... Он столкнулся головой с Тейтумом, и голова Тейтума... Молодая голова оказалась крепкой. Старой головы.
И у букмекеров был в первый раз в этой серии фаворитом был Бостон. До этого, несмотря на
это
домашнюю
вот,
плачу...
Это плачу. В этот день ты хату заложил-то?
Нет, но я сказал, что если бы я ставил, я обязательно поставил тут на Кливленда и на Леброна, потому что...
Ты знал, что так будет просто.
Да, я был...
Иначе просто и быть не могу.
Я был абсолютно уверен в этом, но там, конечно...
Но нервы были.
Нервы были колоссальные. Это был очень...
Я признаюсь, я болел за Бостон.
Который, да, ну, все болели за Бостон. Большинство народа болели за Бостон.
Один ты, да, наверное, не болел?
Во всяком случае, из моих знакомых никто, по-моему, не болеет за Кливленд и Леброн. Вот все...
А вот что бы ты сказал человеку, который вдруг неожиданно вот тебе говорит, слушай, а почему из твоих знакомых, это твои знакомые, они каким-то образом стали этими знакомыми, они имеют, наверное, для тебя какой-то там... Как вот, ну, твои знакомые. И почему среди них никто не болеет за Леброна Кливленда? Один ты. Может быть, если что-то в тебе? Почему такая у тебя позиция? Что такого в Леброне? Что ты скажешь на это? Не готов ответить.
Нет, я на это скажу, что... Что... Ну, что все любят кидать камни в трон. Как говорят по-английски.
Попахло этой игрой престолов.
Что лучших любят ненавидеть.
Нет, это понятно. Это ты объясняешь позицию человека, который любит Леброна. Почему среди твоих друзей вот нет людей, которые... То есть этот аргумент для тебя он важен, а для них нет? Получается так.
Я не знаю, мне сложно сказать. Или наоборот, все думают, что это слишком легко болеть за Леброна, что это слишком очевидно, и из какого-то духа противоречия, да, что Golden State про это вот в противовес, такой идеальный баскетбол, движение мяча и все такое. Но мне кажется, что в данной ситуации уже легко болеть вообще за Кливленда и за Леброна, потому что они настолько за последние 15 лет, опять же, если говорить о раскладах букмекеров, то да, с самым большим отрывом, ну как это сказать, андердог с самым большим отрывом за последние 15 лет в финале. Да, то есть...
Андердог. Прадедушка. Но после того, как Леброн играет по 48 минут там в седьмой... Играет не по 40, а 48 минут играет в седьмом матче, это просто, конечно, ребята, я вам скажу, 46 очков, 11 подборов, 9 передач.
Да, нет, да, возвращаясь к этому матчу, да, точно так же, как в Хьюстоне казалось поначалу, что...
Вот это психологический момент. Кто похож на Леброна, тот и фанат Леброна. Так и получается. Еще... Леброн один в своей команде с этими лопушками, и так ты среди своих друзей, как среди репейников.
Спасибо, вот, подсолнух. Я объяснил. Еще больше, в большей степени казалось. Тут совершенно прям было впечатление, что первые две четверти, ну, особенно первую четверть, что у Кливленда вообще шансов нет, учитывая то, что предыдущие три игры то Бостон уверенно выиграл дома, то казалось, что так все и будет.
Бостон не только здесь выиграл, у Кливленда, вернее, дома не только Кливленда, а еще и у кучи ребят до этого.
Вообще это не было, проиграл до этого момента.
В этом плей-офф ни разу домашнего поражения не потерпели зелененькие.
И никто сначала не попадал,
и это, конечно,
ничего.
Мне кажется, подгонял. Вот молодежь в таких ситуациях может и... треснуть, честно говоря. Никто одного зачем? Алла Хорфорда не хватило. Же, 6 очков провалили.
Ни Джей Смит, ни Джордж Хилл опять. Ну, каким-то образом все-таки продержались вторую четверть. Там как-то там в пределах 10 все-таки не давали Бостону убежать.
Джефф Грин неплохо сыграл, кстати.
Ну вот, Джефф Грин, конечно, да, был второй игрок в составе. Что вообще, что, конечно, говорит о том, действительно, что какую команду тащит в этом плей-офф в этом году Леброн.
Да. Вторые люди меняются как перчатки. Кевин Лав две игры сыграл нормально, потом пропал, потом его все ушел. Кайл Корвер сыграл пару игр с промежутком в одну нелепую, там тоже провалился. Вот теперь очередь Джеффа Грина. Он появился в этой седьмой игре на вид, на глаза, потому что до этого вообще его был не видно. Единственное, кто вообще ничего никак не смог проявить, это вот Кларксон, к сожалению.
Это просто не слов нет. Но насчет Джефф Грин тоже мы не раз говорили. Всегда был таким игроком, у которого колоссальный потенциал, и как-то никак невозможно понять, почему.
И Леброн относится к нему неплохо, это не слышал. Почему? После игры он сказал на конференции, что я вообще как бы в целом знаю историю Джеффа и его вот эту вот операцию.
Мы скажем, что у него была операция на сердце, он перенес, когда он был в Бостоне, перешел, он же вообще начинал в Оклахоме с Уэстбруком и Дюрантом, по-моему, еще до того, как туда пришел Харден, или, может быть, он даже Харден застал первый год, я думаю, что возможно. Потом в Бостоне, потом как-то, где он еще играл в нескольких командах, по-моему, до Кливленда, где он был,
в паре. Но он в основном в Бостоне
в паре команд, но нигде. Ну и в Бостоне он не то чтобы ловил там звезды.
У него было, всегда да, вмешательство на сердце, огромный шрам остался через всю грудь, и Леброн, конечно, упоминал тоже об этом, когда его хвалил.
Но он всегда был мега атлетичен, он всегда прыгал, он всегда каждый сезон с ним есть несколько сумасшедших моментов, когда он забивает там через людей и по-всякому. В Бостоне, я помню, безумная у него была тоже победная трешка какая-то в углу, не помню уже против кого. Ну, в общем, в целом он хороший игрок, но очень нестабильный, ему не хватает какого-то вот стержня, да, внутреннего, какой-то воли к победе. Он, в общем, он однозначно не альфа-дог.
Тут еще как бы сложно оценить, когда выходит 10 человек на корт, и среди них есть вот две команды, среди них есть Леброн, угу. Или там Стеф, допустим, то воля к победе остальных людей, она может и есть, но она так нивелируется и вообще практически незаметно, потому что эти люди, конечно, колоссальные, что ни говори. Все время заряженный. Я не зря Степу упоминаю, действительно, он и в этих моментах силен. Угу. Нельзя злить Степу.
В общем, я говорю, да. Я уже еще раз возвращаюсь к седьмому матчу в Бостоне. Да, очень. Я чуть в конце, где я уже говорил, сам чуть не прослезился вместе с Леброном, которые тоже переполняли в конце эмоции, конечно, ну, потому что вытянул он реально безнадежную серию и безнадежную команду вывел в финал.
Единственное, Джейсон Тейтум, конечно, классно закалил через него. Седьмая игра смачно. Такой, толкнул его еще. Да, съел и дыс.
Да. Но опять же, чем хорош Леброн? Может быть, на другого игрока, это, знаешь, может быть, на нем так бы сказалось, что он весь матч потом не смог бы играть.
Леброн только наоборот,
следующее владение, он немножко поплыл, было видно. Он сразу какую-то потерю допустил глупую.
Потом, по-моему, троек.
Тристану Томпсону на каком-то пик-н-ролле отдал.
Точно как Леброн, помнишь, ситуации. Ты помнишь все розыгрыши, точно как Леброн.
Да, но все, после этого он сразу забыл.
И после игры они долго-долго что-то там обнимались и рассказывали друг другу комплименты.
Я все тоже очень люблю, да, он всем ко всем подошел, все сказал, что все красава, там типа да, в таком же духе продолжай, да, каждому. То, что, конечно, там почтение у всех, там все склоняются перед папой, это понятно.
Отвратительное вот папа слово. Он же придумал, как его звать. Зачем там что?
Все хорошо. Падают ниц перед королем.
Перед королем. Ебое.
Да, ну, восьмой подряд финал. Ван Ганди с... Там было несколько таких тезисов вообще хороших. Я уже сейчас не помню.
Где заметки
высказали, твои? Сейчас я без заметок уже вспомнил, что хотел первый момент обсудить, о котором они спорили. Это интересный вот момент.
Да-да-да, я помню, когда Терри Розьер понес Кала в довольно раннем нападении через Леброна. И Леброн его накрыл и встал, как вкопанная статуя под кольцом. На камеры работает.
Во-первых, мы с тобой, конечно, еще спорили о том, был ли фол или не был.
Да.
Я с тех пор еще раз пересматривал повторы. Я по-прежнему придерживаюсь мнения, что однозначно не было фола. Ну, то есть, как однозначно, можно было бы, я бы понял,
если бы
арбитра, который.
Ну, в общем, кто не видел, была очень сложная ситуация. Накрытие, бросок сверху, верхние точки, руки вытянуты, попал там как-то в руку.
Ну и у Ван Ганди был аргумент как бы тренера, а у Марка Джексона и Гроцки такой.
Они всегда друг против дружки выступают. Аргумент. То,
по-моему, сразу Марк Джексон сказал, что но все-таки Розир молодец, потому что он понес, смело понес против Леброна. А Ван Ганди такой, не, минуточку, чего молодец? Ему надо головой думать. И ты уже сколько раз ты видел этот момент, когда Леброн в плей-офф решающий накрывает какой-то бросок.
Да.
И он перед тобой ставит, включи голову и скинь мяч.
Типа два в одного выходили.
Да, потому что у него был на фланге, у него была опция. Был не 1-1, было 2-1, если не 3-1.
4-1.
Ну и ты...
Нет, я считаю, что... Ну ты тоже... Леброн тоже знает, что у тебя есть опция. Может быть, он не станет выпрыгивать на блок, тем более конец там, как бы это было, как конец третий было, чтобы на фолы, может, не... Ну, в общем, он подумал, почему, что, кого, чего? Я разогнался в подход ноги, я хорошо прыгаю, вот мяч, сейчас я у себя дома. Представляешь, как зрители бы раскололи воздух бы криками?
Да нет.
Это было бы круто. Я бы точно понял. У меня и было, как бы, и тоже накрывали меня точно в таких ситуациях. Но есть азарт какой-то, если ты... Игра для этого и придумана, чтобы выпустить все говно, это не иррационально.
Я бы как игрок, я бы однозначно отдал, потому что я... понятно, что я бы испугался Леброна, это раз, на месте Терезира однозначно. А два, я просто как бы у меня такой менталитет. Pass first. Но я нет. Я не в обиде, как бы ни в коем случае на Розира. За это отлично.
А у Леброна тоже такой менталитет, по-твоему, pass first? Сегодня красная нить будет, это ты, Леброн.
Леброн однозначно pass first. Но...
Что показал эпизод в концовке в седьмом, вернее, в первом матче финала. Вернемся к этому, да, когда...
Ну, конечно, да.
Идеальный пас, приведший...
Ну, таких было много моментов.
Ну вот, а Майкл Джордан вообще бы не отдал Пиппену мяч. Он бы понес сверху через Алладжуона.
Ну, давай...
Только, правда, он забил бы, и потом это просто вошло бы в нарез.
Ты разил не Майкл Джордан, и... Вот да, он. Леброн сам бы в этой ситуации, может быть, и тоже не стал бы отдавать, если против него был бы Терри Розир.
Но сверху не понес бы, через даже Дреймонда Грин не понес бы, это точно.
Да ладно.
Не-не-не. Он несет сверху только если точно, когда не точно, нет.
Ладно, хорошо. Какой был второй интересный тезис, я уже забыл, причем только что я помнил, о чем они еще Марк Джексон с Ван Ганди спорили. Это было что-то в концовке, сейчас не могу уже что-то вспомнить, ладно. Идем дальше. Давай все уже. Отвлечемся уже, закончили с финальной конференции.
Давай две маленькие детали, что Джефф Грин, которого мы упоминали и хорошо сыграл после этой седьмой игры в серии, и перед первой игрой финала, стал папой во второй раз.
Точно.
Дистанционно поздравим его. И в Бостоне есть хорошее событие, не настолько, правда, гуманно значительное.
Насчет Гордона Хейварда.
Да, но Гордон Хейвард делает успехи в реабилитации.
Да, на самом деле тут есть еще большое поговорить. Да, действительно, Гордон Хейвард, была новость, что уже сможет вернуться к баскетболу через 6-8 недель.
Вот на днях, значит, месяца. У него вытащили все эти железки из оперированных мест, как раз пластинки.
Ну, все, кто помнит, кто видел, это была одна из самых визуально, по крайней мере, ужасных травм вообще в истории NBA. Тем не менее, должно быть совершенно полностью должен восстановиться, никак это в будущем на нем сказаться не должно.
И, кстати, интересно, что в отличие от Кайри Ирвинга, он был на седьмой игре, присутствовал, а Кайри почему-то не было.
Вот, да.
Хотя Кайри, присутствие Кайри, как присутствие Криса Пола в матче, там помогало солидно, он его постоянно показывали, как он Крис Пола имеет. Всем советовал, к арбитрам приставал, выходил, что-то руководил и так далее. Это было серьезно.
Но вот ты мне как раз и напомнил второе интересное высказывание Марка Джексона, потому что...
Иди сюда.
Потому что, во-первых, когда... стало понятно, что Кайри нету на скамейке.
В зале даже.
Да, Марк Джексон сразу сказал, что его присутствие не менее важно, чем присутствие любого из ассистентов тренера в данной ситуации.
Даже более, когда твой партнер по команде вообще закадычный. Я считаю, здесь
более...
особо... А Ван Ганди сказал, что это чушь?
Более важно. Нет, тут не было спора. Тут просто как бы... Вот, но кроме того, почему причины его отсутствия так и как-то
странно, это не важный всплыло? Момент, который нигде ни разу не фигурирует. Возможно, что там, цензура какая-то по Америке?
Но, во всяком случае,
или он дошел до края земли?
Уже можно было задуматься о том, как он это все воспринимает. Понятно, что он, конечно, болеет за своих чуваков. Но при этом я могу допустить, что...
Насколько они стали своими, как в фильме «Движение вверх». А давно-то они тебе своими стали давно. Понял только сейчас.
Ну вот, а у него, может быть... Ну ты понимаешь, да?
Я понимаю. Чувак сидит с Леброном в команде. Блин, какого хрена я все время второй игрок? Переходит в другую команду, там начинает тащить. Он первый игрок, вдруг раз писаешь на лавку, без него команда уходит в плей-офф.
Вот я думаю, что тут я не уверен, что он сильно бы радовался. То есть он может...
Ну вот из серии рада, «Мое если... лицо», когда Бостон выходит в финал, а я сижу на лавке.
Ну да.
И кислые рожи каких-то известных мимасик.
Я думаю, что он был доволен.
И что, он психанул?
Что они все-таки проиграли седьмой матч.
Вдарил Хмурого и где-то завис.
Потому что если бы они вышли в финал, то, естественно, неизбежно, как бы логически цепочка, да, размышлений, если ты, например, генеральный менеджер.
И Дэнни, я так раз хотел сказать, он вместе с Дэнни Эйнджем, дома у Дэнни Эйнджа. Дэнни Эйндж был на игре седьмой?
Если ты фанат команды, то ты вопрошаешься, задаешь вопрос, а нужен ли нам вообще Кайри Ирвинг? Раз так все замечательно.
У нас так классно играет Терри Розьер.
Да, у нас еще вернется Гордон Хейвард. И то же самое, но в меньшей степени справедливо для Хейварда, потому что Хейвард все-таки вообще не успел сыграть. Угу. Тут немножко другая динамика все-таки.
Хотя у Хейварда больше конкуренции.
Хотя у Хейварда однозначно больше конкуренции, да.
Кайри-то может с Терри Розьером выходить, и нет проблем. Кто там, что там,
вот,
задняя линия такая и была.
В связи с этим вот как раз третье высказывание Марка Джексона, которое мне запомнилось.
Ничего не хуже
Марка. Он сказал, что когда в следующем сезоне в состав вернутся Гордон Хейвард и Кайри Ирвинг, Джейсон Тейтем все равно будет однозначно второй игрок.
Да, и вот это большой спорный вопрос.
В команде по классу. Ну, во всяком случае, это...
Потому что Джейсон Тейтем даже сейчас не всегда второй игрок.
Ну, да, в общем, есть Хорфорд.
Есть
Маркус Смарт, есть Браун.
Джейлен Браун.
Да, тоже,
и они там часто меняются, там нет...
Разит, да,
нельзя сказать, что прям он второй.
Да. Но,
иногда он первый, но иногда и третий.
Но в плане потенциала, я думаю, что Марк Джексон может и прав, потому что...
Я думаю, им надо как-то по-хитрому скомбинировать, потому что у них разница большая, сколько, в 6 лет с Хейвардом.
Да, побольше даже, я думаю, что Хейварду сейчас лет 28 уже минимум.
И если мы говорим о Джейлене Брауне в той же, как бы, в том же сегменте ротации, ну, грубо говоря, то все-таки он и они двое, так немножко побалансировать их, пока он там не уйдет из прайма, и дальше кого-то из них подменить, это будет нормальное деление, 25% времени им. Там 50 ему, если там одна позиция.
Во всяком случае, какие-то
В любом случае, это для тренера такая интересная задача. Да, да, когда ты входишь в сезон с вопросами, которые, если ты их решаешь, они дают тебе колоссальные возможности, да, сравнить с другими тренерами, которые сейчас приходят там в какие-то, которых вот это скинули и потом меняют друг дружки эти вот низовые команды, из одних уволили, в другие пошли вот там между собой. Mm-hmm. Когда ты приходишь, у тебя никаких перспектив на следующий сезон.
Не, ну, нет, Бостон однозначно команда с, наверное, лучшим будущим, ну, наряду с Филадельфией.
Филадельфии мы еще поговорим.
Две команды будущего.
И о ее будущем. И о будущем его фронт-офиса особенно.
Да, но Розир, я думаю, что хороший шанс, что поменяют в межсезонье, потому что ему нужен новый контракт сейчас, и он, конечно, наиграл на нормальный новый контракт.
Он такой, который... а-ля Деннис Шрёдер может сразу войти в нормальные условия.
Ну, то, что он не хуже игрок, чем Деннис Шрёдер, это 100%.
И он так резко разогнался, и все те, кто смотрит на баскетбол как на бизнес, наверняка понимают, что именно сейчас тот момент, когда надо, что там, на каком-нибудь длинном этом, как это называется, где Володя Марковский. В общем, надо по-грамотному как-то это все реализовать, пока это дорого стоит.
Да, ладно, все, давай, все, первый матч, ночной матч. У нас прошла первая игра, и я смотрел ее утром, урывком, и, к сожалению, вторую половину смотрел в такси, и четвертую четверть, мы уже говорили, с тобой обсудили.
Вот это сценарно слабый ход. Зачем недостаток. Ты сказал, что в такси, не сказал, куда ты ехал? Теперь все будут мучиться, куда же ты ехал.
Недостаток. Ну, пусть помучаются на недостаток вообще NBA.
Интрига. Вот это интрига из учебника просто.
Сценарно NBA TV в телефоне, да, что мне было заранее понятно, что есть овертайм просто поэтому... по шкале, по тому, сколько там оставалось. Ну, в общем, неважно, но я очень, конечно, расстроен был, и Джей.Р. Смит, сейчас, наверное, все, кто нас слушает, должны знать, наверное, о том, что произошло. Ровный счет.
Нет, ну давай по порядку.
Да, хорошо, по порядку.
Две команды встречаются в четвертый раз друг с другом.
Хорошо, год. Давай начнем с этого.
Четвертый год подряд.
Да, насколько это хорошо или плохо, вот тоже спорят, что четвертый год подряд одни и те же люди.
А я о чем хотел сказать.
Да, в финале. Ну, в принципе, это как good for business в любом случае, потому что все-таки в финале самые популярные игроки. Что Леброн самый популярный, и Стеф, и Дюрант, они все, неважно, кто из них на первом, втором, они все в пятерке, так скажем. Golden State сейчас команда номер один. Это тоже понятно, хоть они в этом сезоне и подсдулись, и немножко некоторых даже настроили в какой-то степени против себя. И даже учитывая то, что многие не любят Дюранта после того, как он бросил Оклахому, и все, и бла-бла-бла-бла-бла-бла. Но все равно это те команды, которые собирают самые высокие рейтинги в телетрансляциях и на которых которые собирают, в общем...
Не, ну понятно, тем, кто говорил, что вот скучище, что все предопределено и в конце, и вот эти четыре, вернее, две эти команды, четвертый год подряд, им всем, конечно, эта игра утерла нос. Во-первых, изначально драматургия была крутейшей, что, опять же, обе команды выиграли седьмые матчи свои в гостях, и Леброн притащил сам вот невероятным образом свою команду до такого этапа. И Golden State приходит без Игудалы. И шансы, что борьба будет, все-таки были. Нельзя говорить так, что прям все предрекали свип.
Да. Ну, большинство предсказывали в пяти матчах Golden State, кто-то в шести. Да, ну хорошо, что все-таки Кевин Лав в состав вернулся.
Да, он же пропустил две последние игры.
Ну, почти всю шестую на и целиком седьмую.
Да-да-да, 4 минуты, что ли, прошло, когда столкнулся.
При этом Игудала по-прежнему не играет. Но 51 очко Леброн, да, забил в итоге.
Нет, это... А, сегодня, да,
51. Да, он, конечно, от начала до конца мощно отыграл, как, в общем, и можно было от него ожидать.
6 из 6, что ли, начал он, потом 7 из 8 было, то есть все первую четверть он вообще не промахивался, но надо сказать, что Golden State в защите вообще не играл против Леброна. Они не сдваивались почти ни разу, я не помню. И редкие, в общем, были дабл-тимы. Потом они, когда он проходил, почти, ну, подстраховка тоже нечасто была. Делал, что хотел, в принципе. Когда хотел, бросал, когда хотел, проходил. Там из пик-н-ролла просто никто не переключил. Ну, в общем, как-то
играли. Ну да,
играли,
когда Леброн решает пройти вправо пойти, то это как бы его не остановить. Один человек его, да, не был абсолютно
не в состоянии. Они не играли в свою защиту вплоть до овертайма.
Но при этом, кстати, Леброн держал Дюранта с самого начала.
Дюрант держал Леброна при этом.
Тоже, да?
Да, Дюрант держал Леброна так, в изначальной расстановке, но они сразу переключались. Редко было именно их противостояние.
Да, там Леброн
51-8-8. Нападение все время через Степу. Степе, конечно, я представляю эту ситуацию, когда ты играешь дома с Леброном в четвертый раз, и все знают, что будет происходить, и это происходит. И каждый раз через заслон на тебя переключают Леброн. И Леброн начинает отталкивать тебя рукой. Ты без какой-то... Вот что делать на месте Степы, ты бы стал? Ну невозможно.
Я бы в первый раз упомянул Джей.Р. Смита вот в первой половине. Отметил, он там чуть не выключил Клея Томпсона.
Упал. Да, это была серьезная заявка на номер один в шоу-программке этого спектакля.
Да, да.
Подскользнулся на своей сопле, или не знаю, на чем он там подскользнулся. Вылетели у него ноги, из-под него он прям полетел по паркету, и в этот момент Клей Томпсон принимал передачу, просто снес его, подстег под колени сбоку. И...
Но мне при этом не показалось сколько-нибудь это умышленным. Потому что мы знаем людей, которые делают это специально.
Кто-то написал, что где-то в интернете, что Джей.Р. не настолько умен, чтобы так рассчитать эту ситуацию, чтобы
именно... Что он и доказал в концовке.
Подкосить грамотно Клея технично.
Выглядело довольно страшно на повторе.
Не знаю, мне не показалось.
Да.
Так повернулся сразу, конечно, к нему.
Но Клей, да, прям ненадолго совсем ушел туда куда-то и вернулся. Но давай подробнее тогда уже о концовке, которая, в общем,
третья четверть, была... перекинемся. Третья четверть не получилась, хотя все ждали третьей четверти. Я ждал третьей четверти, как поклонник Golden State. Все знают, что Golden State играет третью четверть. Третья четверть не получилась, никаких там плюс 30 не образовалось. Даже плюс 20.
Первая половина была хорошо, кстати, закончена. Степа там с серия, это классика.
И опять же Джей.Р. там поленился возвращаться. Думал, что все. Степа успел зацементировать обе ноги вместе
с Сиреной. Это, конечно, был такой важный для моментума, то, что называется.
9 метров. И там такой раз,
сравнял счет,
3.
По-моему, 50-50, как раз, 56. Чуть ли там, 56-56. Да, третья ни у тех, ни у других, в общем, не получилось как-то.
И вообще игра была ужасная, честно говоря, по атаке. Если вот у Леброна был хороший процент, у остальных ни у кого, по-моему, не был.
Кто, собственно, там был второй в Кливленде по результативности? Кевин Лав, наверное, да? Я не смотрел, просто бокс-скор, да?
21 очко Кевин Лав, да. Ну, собственно, дабл-диджитс только он и Джей.Р. Смит, кстати, 10 очков.
Все, больше нет ни у кого?
Джордж Хилл 7, Джефф Грин 7. Ларри Нэнс неплохо сыграл, 9 очков, 11 подборов за 19 минут.
Мы уже обсудили Джордана Кларксона. Джордан Кларксона я не понимал еще в 7-м матче в Бостоне, что он делал на площадке. И вот это к вопросу о том, какой тренер Тайрон Лью. Я был Джордан Кларксон.
И почему он не играет при помощи Кайла Корвера теперь?
Вообще не выпускал.
После того, как все хвалили Корвера в хвост и в гриву.
За счет Кайла Корвера. А, кстати, в этом матче Корвер сыграл тоже
16 минут
он сыграл в первой игре. Я вот помню, что я его особенно не видел. Почему?
Ну, Джордан Кларксон сыграл 17. Тут как бы они 4, 3
очка. Ну, как можно? Как человек в здравом смысле может больше заиграть Джордана Кларксона, чем Кайла Корвера?
Причем Корвер пропал один трояк, а Кларксон 2 из 9 навалил там.
У Корвера тоже... А сколько Корвер кинул?
1 из 3.
1 из 3. Ну, в общем, как бы то ни было, Корвер больше угрожает однозначно, больше на себя внимания стягивает, чем Джордан Кларксон.
И тут, когда первая игра, интересный момент, когда первая игра...
Глава у него лучше.
Да, это точно. Особенно нагрузки-то не было. Мне кажется, они вышли так посмотреть, как пойдет. Обе команды. И сначала не впряглись. Я не видел, что прям зубы начали показывать с самого начала. И здесь как раз, что в этом смысле интересно, что можно было со скамейки вот подергать, когда нет такого напряжения. И у Golden State была возможность хорошо всех погонять. И было несколько тоже забавных моментов. И куча народа вышла. А у Кливленда-то и некого с лавки поднять. Вот в чем проблема.
Ну так и не надо поднимать. Хорошо, надо, значит, играть из 7 человек. Кто там? Вот Лэри Нэнс выходит на замену. Джефф Грин выходит на замену. Все, вот и как Корни можно еще 8, да, да, можно сделать. Так, да, вот и все. Джордан Кларксон там не место, но он уже, я уже тебе описывал, да, вот это одна из атак. Когда он не попал раз, Лэри Нэнс снял подбор нападения, отработал там на абсолютно его уже одно. Уж казалось бы, сколько раз, да, мы видели таких ситуаций, когда человек такую треху, вторую, да, в одной атаке, он обязан забивать просто. Человек, баскетболист уровня Джордана Кларксона, да, любой профессиональный
мастер
защитник,
который,
да, мастер спорта по НБА, дальнобойщик, да,
которого
он обязан забивать.
Шутер.
Ему дают второй шанс в атаке. Открытый абсолютно, и он даже близкий. Ну, это говорит просто о том, ему не хватает просто ментально, ну, психологически он не готов.
То есть на тренировке он спокойно это забивает.
Он не готов.
А шансов вторых, кстати говоря, было полно, возвращаясь к расслабленности Golden State в защите до самого момента овертайма. 21, что ли, подбор нападений у Кливленда.
Ну,
таких
Тристен
цифр
Томпсон
вообще не было. А Тристен Томпсон в 7 из них всего что-то сделал такого плана.
Тристен Томпсон, Лэри Нэнс работал там, опять же, который...
Там все подбирали все в нападении. Или Брон добавлял свои там, да? и Джордан Кларксон это же самый подбирал нападение, и Джиар Смит подбирал нападение. То есть там была какая-то дыра, можно было навалить все, что хочешь.
Ладно, давай, четвертая четверть, когда идет игра, как бы...
Когда Кевин Дюрант начал попадать.
Ноздря в ноздрю идет игра, и вот последние буквально несколько владений. Леброн проходит, как обычно, вправо, без шансов, выводит на 2 вперед, да, плюс 2 к Кливленду. Ответная атака Степа проходит.
Забивается
непонятно, фолом. Как его выпускают, как ему дают забить этот мяч. С фолом он забивает.
Кевин Лав, как не дает пробить? Он его на раз качает, проходит под опорную ногу. Тот его с трудом догоняет и по голове бьет конкретно.
Да, где подстраховка? Естественно, забивает штрафной.
Чуть раньше был, кстати говоря, ключевой момент, который тоже поднял огромные волны, значит, в интернете, когда Леброн, вернее, подставился под Кевина Дюранта, когда Кевин Дюрант пошел в Леброна. Ты вот на этот момент что скажешь?
Долго обсуждалось.
Куча заметных повторов, да.
Сразу вживую один из арбитров свистнул фол нападения, другой наоборот.
А вот почему они смогли вернуть решение.
Поэтому они стали просматривать.
Нет, стали просматривать, понятно почему, но почему они смогли вернуть решение? Обычно даже после просмотра не возвращают. Они делают так, они просмотр организовывают и заявляют, что это просмотр для какого-нибудь определения, там, допустим, часов или степени фола или чего-то, но сам свисток нельзя уже вернуть после просмотра, такое же правило.
Нет, эту ситуацию в последние 2 минуты они могут просматривать фол в нападении или в защите, они могут...
И могут перевернуть свисток.
Да, да,
они могут. Что произошло.
Да, да, да.
Кстати говоря, совершенно справедливо. Мне и вживую показалось, что это был фол, и на повторе уж точно. Он просто на ходу подбежал и врезался в него на ходу, и все. Никакой там фиксации на месте не было, и правильного положения, так называемого фронтального, там тоже.
Ну ладно, я не люблю спорить вот об этом вообще, о фолах нападениях. Я вообще тут сторонник того, чтобы каким-то образом вообще устранить это как класс и давать в этой ситуации всегда фол либо защитнику, либо нападающему. Ну, да, я бы давал в любом случае защитнику. И просто заставить людей избежать и заставить людей защищаться на ногах и устранить вообще момент вот этого подставления на 2 ноги и флопа. Мне это не нравится ни в одной ситуации.
Я понял твою мысль. Но с другой стороны, вот таких ситуаций полно, как именно была с Дюрантом. Он всю игру играл глупо. Он совершал плохие броски, делал плохие проходы, делал плохие решения. И это было плохое решение. Он просто попер, просто без шансов. Он не был впереди на блок-бокс, он ничего не выиграл. Он попер просто в том, как бы в Леброна. Леброн, понятно, не успел, там, может быть, поздно подумал, что можно на этом сыграть. Но в идеальной ситуации, представь, ты стоишь, как бы, никому не мешаешь. У тебя была такая ситуация недавно, когда мы играли в ЦСКА, в тебя прилетает просто тупо человек.
Тут согласен. Если ты не поставляешься сам, а получаешь просто, да, человек, который...
Та унификация правила, о которой ты говоришь, она в этой ситуации будет обидна. Поэтому здесь надо либо наоборот...
То есть ты за Леброна в этой ситуации, да?
Нет.
А, нет?
Я имею в виду, что психологически можно понять аудиторию тех, кто за Леброна, потому что не по букве закона. По букве закона был чистый фол. А по ситуации Дюрант делал глупость.
Да. Хорошо.
Как мы всегда играем на улице, где сложно делать повтор видео, и по букве закона сыграть. На улице все решается, вот часто решается именно аргументом по ситуации. Ну, типа, ты уже сделал глупость, ну, в спорной ситуации ты бы знаешь, что фол.
Ладно, возвращаем обратно, как бы к самой концовке.
У меня просто была такая ситуация, когда я в Демьяна врезался и признался.
Значит, Степа забивает штрафной. И следующая атака как раз то, где мы говорили, что Леброн pass first. И когда он увидел, что...
Там 7-8 секунд, розыгрыш, Леброн наверху, все разбежались. Немножко на паузе думают, что делать. И в этот момент Джордж Хилл, который, кстати говоря, нормально играл.
Сделал хороший кат.
Оторвался от своего. Леброн резко этот лейзер пэс, как говорится, ему вкладывает в руки, но...
Клей Томпсон, очевидно, как бы его
прихватывает
зацепил,
за майку. 4,7 секунды до конца, а легендарная ситуация, которая будет вспоминаться, потом, может быть, и фильм какой-нибудь снимет. По крайней мере, мемасов уже такая гора на этот счет вывалилась. Эпический реальный момент.
Это боль, конечно. Это боль. Во-первых, я говорю, что как мог Джордж Хилл не знаю. Ну, как? Вот так. Это то же самое. Это из разряда Джордана Кларкса.
Джордж Хилл пробивает два штрафных.
Две подряд.
При разнице минус один.
Трешки.
В первом матче против Golden State в финальной серии человек, на выезде.
Человек, у которого, в принципе, 80 где-то, наверное, да, процент штрафных. Ну, это к тому, что все-таки колоссальное давление, и можно понять, что он промазал один из двух. Ну, да, можно, конечно, понять, но...
Кто-то из баскетболистов потом, кто реагировал на всю эту ситуацию, написал, блин, сейчас не помню кто, что я, конечно, понимаю, там, GR и все сейчас, да, но самый злой человек в раздевалке сейчас это Хилл. Типа я его знаю.
Конечно, мы не знаем, что бы было, если бы он забил два штрафных, у него оставалось 4 более чем достаточно времени на то, чтобы выиграть мяч. Матч.
Тогда давай, подожди, прежде чем возвращаться с фантазиями и делать прогнозы, давай ситуацию-то до конца.
Да, он попадает первый, промахивается второй, удачный штрафной, и Джиар Смит, молодчина, делает подбор нападений.
Хотя там Кевин Дюрант просто стоял, его оттекал, тоже провафлил все.
Выцарапывает мяч.
4-7 до конца. Подбор в нападении.
Что делать?
Леброн наверху просит мяч.
Один Леброн. Что делать? Я просто повожусь и подожду, пока время закончится, и мы сыграем овертайм, решил Джиар Смит. Не первый раз уже Джиар Смит, brain fart, то, что называется у него. То есть он, я помню, за Нью-Йорк была какая-то похожая ситуация, когда он кинул, когда надо было просто продержать мяч, когда они там вели 2 очка, что ли, там не оставалось.
Он отдал атаку тем людям, то есть он не додержал до конца,
бросил.
И там типа
2,6,
и они трояк какой-нибудь.
Да, вот такое.
Здесь, да, ну, в общем, так получилось что так, что Джиар Смит вместо того, чтобы там либо взять тайм-аут, либо отдать кому-то для завершающего броска при равном счете, подумал, что... Очевидно, да, и все склоняются к этому, несмотря на то, что он сказал потом на конференции, что он знал счет. Очевидно, что он упустил счет.
Да.
И он думал, что, скорее всего, было так. Мне кажется, я знаю, что вот чуть-чуть пытаясь восстановить его сознание в своей голове, как у всех спрашивают, и у Степы, и у Дреймонда, и у Леброна, журналисты спрашивали, что в голове у... Потому что Джиар-то смылся сразу, наверное, ничего не стал говорить. У Джиара следующее. Когда минус один, он видит, что Хилл выходит на... Хилл 80%, он как бы уже внутри думает, сейчас один забивает, второй забивает, мы выигрываем. Он выходит на линию, он встает там возле Кевина Дюранта на усы, чтобы... И он уже такой, как бы, мы выиграем, поэтому уже у него есть в голове результат, и он раз, мяч к нему летит в какой-то момент... Он подбирает и такой, типа, мы выиграем, и выбегает. Тут он понимает, что второй-то не попал, что я подобрал, потому что промах, и мы не... Но так все быстро происходит, 4,7 секунды. Леброн такой сначала, дай мне, он пытается там показывает ему, отдавай в угол, туда поворачивается, отдает. Леброн видит, что время, показывает тайм-аут, но судьи уже свистят. Овертайм.
Да, в общем, тот однозначно он должен был в ту же секунду, как он мяч схватил, брать тайм-аут.
Почему его об этом никто не спрашивает? Я вот об этом подумал сразу, но во всех комментариях... Сначала произошло следующее, чтобы понятно. Сразу после все пошли как бы под трибуны ко всем, естественно, с этим, потому что посыпался весь, обрушился интернет. Мгновенно все игроки NBA написали в твиттерах, что, да. Что я вижу, что это... За хрень, ты что, бухой, JR или вообще что это происходит? И Леброн в игре, это тоже сейчас во всех мемасиках, протягивая руки, ну, не к небу, но вот туда, куда должен был пойти мяч, делает страшное лицо. Я представляю, как он, какие ругательства он произносил, слава богу, камера не поймала это. JR артикулирует, да, есть эти ролики, он артикулирует, что я думал, что мы впереди. Есть это видео, он говорит, а тот вот... Не рап, а как...
Head. Да. Интересно.
И Леброн так руки опускает, типа, все. И пошел, слава богу, не стал спорить.
Да, потом, конечно, и смешно.
Но сразу в подтрибунке у него спросили, а что? Он сказал, что он знал, что ровный счет, но понятно, я думал, что мы возьмем тайм-аут, и я так вышел, чтобы не свалили. Хотя фол на нем тоже был бы приемлем как результат. Он бы стал бы пробивать еще два штрафных.
Да. Ну, хотел спасти лицо, хотя, в общем, тоже.
Да, ну, не совсем. Да, если ты признаешься, что не знал счет, это просто провал. Тут лучше идти, мне кажется, да. Какой бы ты коммунист и справедливый не был, здесь надо идти.
Ну, это, опять же, возвращаемся к ограниченным умственным способностям Джар Смита. Все-таки у него все тело в татуировках до самого подбородка.
Берешь тайм-аут. Почти 5 секунд до конца. Вывод из первой половины. Леброн у тебя в команде. Какие вообще могут быть задумки у тебя там?
Да.
Но Тайрон Лю, который должен был тоже взять тайм-аут, как только Джер Смит подобрал мяч и не взял тайм-аут, потому что он его тренер, и он знает, на что способен Джер Смит. Да. Должен знать, по крайней мере, на что не способен Джер Смит. Он должен был пристально следить за Джер Смитом после того, как тот схватил мяч на подборе. Должен был сам взять сразу тайм-аут. И он этого не сделал. И... После матча первое, что он был, этот же вопрос мы сразу адресовали, и он сказал, что, ну, я как бы смотрю, Джер Смит собирается взять, что там, думал, мы взяли тайм-аут. Короче, свалил. А, он сказал, что Джер Смит не знал, какой счет.
Нет, свалил себя. Это тот же человек, который...
Ответственность
который
на Джер.
Который Джордана Кларксона заиграл на 1 минуту больше, чем Кайла Корбера в первой игре финала NBA.
Да, это он, точно, да. Этот чувак.
Вот, ну, что и нечего и говорить, в общем, что овертайм. То, что овертайм будет проигран, это было понятно уже вот в ту же минуту.
Не знаю, у меня было странное утро, я тебе говорил, я волновался, потому что в интернете мне один друг.
Да.
Бывший теперь друг прислал сообщение, ссылку на какой-то внешний интернет. Я вижу в мессенджере начало ссылки, естественно, не иду, потому что сейчас буду смотреть матч и собираюсь. И случайно мне бросается в глаза название ссылки, то есть не текст, заголовка или что-то, а название, вот именно текст ссылки. Там написано, что Warriors lost Cleveland. И я думаю, как же так вообще? У меня все рухнуло внутри. Я до самого овертайма не знал, чем закончится. Поэтому я смотрел овертайм с центра. И я не верил, когда вдруг проходит 3 минуты овертайма и плюс 11, и все как бы идет к тому, что я не промахиваюсь ничего, и играет Golden State. Тут я узнаю Golden State, когда сам соперники ничего не забивают, потому что переключение втрое быстрее, чем в игре. То есть переключение быстрее просто. Когда Дреймонд Грин вместо того, чтобы подтупливать где-то там и зевать, и скидывать какие-то передачи в аут непонятные там, да, он... Одной рукой на линии передачи, другой рукой держит двоих людей. И невозможно пройти вообще никак. и перехватов два подряд или что-то, Степа падает, Клейст падает, все, до свидания.
Да не, ну вообще без шансов абсолютно было, естественно.
Почему нельзя так все время играть?
Естественно, в овертайме, ну и давай, конечно, в конце коснемся того, чем этот овертайм закончился уже.
Да, напряжение, конечно, я представляю, какое напряжение там, если оно через телевизор.
Даром не прошло, да, все это, к сожалению... Потому что я увидел уже вот непосредственно перед записью этого подкаста, потому что мне пришлось быстро, ну, и вообще в расстроенных чувствах, когда я понял, что, ну, когда оставалось в овертайме
минуты, типа.
Полторы минуты, да, и уже там 10, больше десятки, я не стал досматривать.
Ну, да. В общем, тут я могу в двух словах. Уже под самый конец, когда принято считать, что это доигровочное время, и надо терпеть, пока выйдет 24 твои там секунды, и, в общем-то, не бросать. Вернее, в предыдущей атаке Стеф забивал бросок довольно простой, когда уже это ничего не решал, и Леброн его накрыл, и они, возвращаясь, как бы перекинулись пару слов. Там,
да, больше, чем пары, еще Клей Томпсон
вмешался Клей Томпсон. Мне кажется, он выступил как миротворец, потому что они так постепенно разрулились и пошли назад. Но последнее владение, когда разница между временем на атаку и общим временем была там секунды три, а Шон Ливингстон держал мяч, и под конец владения Golden State он сделал бросок. Угу. Тристану Томпсону это страшно не понравилось, он пытался помешать броску и сделал так довольно грубо, судья свистнул, мол, на это вот движение локотком. Тристан, видимо, что-то возразил или посмотрел как-то не так, ему свистнули технически, он психанул. Вернулся в поле, Дреймонд демонстративно хлопал в ладоши и делал свое дурацкое лицо.
Не-не-не, это ему, он уже получил второй технический сразу. После, когда он подошел к Дреймонду, я так понял уже, что он уже был удален.
Он был удален не за второй технический, а просто был удален.
А просто, ну, как бы то ни было, он был удален.
Да, он был удален, он просто пошел не под трибуну, там, в другую сторону, и он пошел в поле, и у него был мяч почему-то в руке, там, как-то подскочил. Словом, Дреймонд глумился и хлопал в ладоши, и они психанули. И он ударил его мячом в лицо, и вырвалась рука, Дреймонд бросился на него, их растянули, в общем, в этот момент...
Но Дреймонд, кстати, не так уже и бросился. Мне кажется, Дреймонд прямо в ту же секунду, может, у него...
Это так... точно, он бросился, знаешь,
даже не знаю, он
ногами, сразу... ногами бросился, а телом так назад, чтобы его прихватили с товарищей.
Абсолютно, он первый же, что подумал, о, офигенно, он был рад, он был счастлив в этой руке, прилетевшей ему.
Во-первых, он не такой дурак, как два года назад.
Да.
Я надеюсь. Во-вторых, в общем, это была полная глупость. В этот момент из зала потянулся Стив Нэш с детьми, потому что началась реально эмоциональная какая-то неприятная ситуация. Тысячи просмотров.
Стив Нэш, ты увидел сразу Стива Нэша, а я даже Стива Нэша сначала не увидел. Я увидел сначала Джимми Голдстина.
Да, Голдстин, постоянный болельщик Golden State.
Суперфэн. Да не только Голдстин.
Лейкерс,
да. Вообще, не, он не Лейкерс, он вообще, он в целом,
но он из Лос-Анджелеса.
Но он из Лос-Анджелеса, да, может быть, и можно сказать, кстати, что он больше Лейкерс, я не знаю, но он...
Постоянно Джек, кто не знает, он эксцентричный седой старик в шляпах, в странных ковбойских нарядах, который сидит все время на первом ряду вместе с Джеком Николсоном.
Ну, всегда на всех таких самых рейтинговых матчах.
Словом, они почуяли уже, что пахнет жареным, и свалили.
Нет, не, он не, это не тот, да, кто нет, сидит с Джеком Николсоном. Джеком Николсоном и другой его друг сидит.
Точно, точно, точно.
Это не связанный человек, который был у Билла Симмонса недавно, это другой старикан.
Да.
Но они, кстати, похоже, даже, да, немножко. Джимми Голдстин еще более древний, по-моему.
Словом, Дреймонд спровоцировал Тристана Томпсона. И еще интересный момент. Пока была эта заваруха, Кевин Лав вышел с лавочки на площадку. И потом уже после игры несколько человек в интернете, даже каких-то весомых обозревателей указывали на это, что он вышел и по правилам положена дисквалификация. Здесь, конечно, вряд ли его дисквалифицируют, но Тристан Томпсон, мне кажется, не поедет.
Вот да, я о чем хотел сказать, что уж такие вещи лига часто в таких ситуациях закрывает глаза. Хотя мы помним, когда лет 10 назад была серия Феникса с Сан-Антонио, и там Стиву Нэшу, когда разбили нос, помнишь, там тоже, и там ударили чуть ли не двух игроков. Это Бориса Диао ударили, по-моему, и чуть ли не Амари, или кого-то еще такого второго, такого важного, или Шона Мэриона на следующий матч.
То есть, но все равно, я точно их состав не помню, но фактически, тогда наверняка было чем играть. Сейчас у Кливленда...
Фактически лишили шанса Феникса. У Феникса это был тогда чуть ли самый вот такой реальный шанс вообще навести шороху в плей-офф.
Тут ладно, здесь вторая игра будет тоже в Голден, в Окленде. И
ну,
как
ты
бы...
прав, не, ну, я удивлюсь, если Тристана Томпсона не ударят.
Однозначно правило такое, когда идет удар в лицо, неважно, причем достиг он лица или не достиг, это эджекшн на следующую игру. Это вот такое правило. Потому что он в него попал мячом, и рука тоже конкретно прилетела.
Да, но сейчас мы продолжим.
Дреймонд
Грин... Я проверю, может быть, уже есть эта новость, и мы тогда скажем вам.
Да. Дреймонд Грин, и хочу еще вспомнить момент более ранний из этой игры, когда Леброн пошел в проход, Дреймонд вышел на постраховку и выпрыгнул так, как бы активно защищаясь вверх, но руки у него как ноги. Как мы знаем, который по своим законам физики существует, и одна рука метнулась точно в лицо королю, и палец один попал точно в левый глаз. Леброн упал, Дреймонд успел выкрикнуть, что он какой-то там слабак и нытик, а когда ему дали фол, он пошел на лавку. А потом мы видели крупные планы Леброна с огромным красным пятном в глазу. Интересно, обыграет он как-то это в интернете или нет? Надо будет
пока
посмотреть.
Не вижу я новостей по поводу.
Не, ну там наверняка Томпсона решается вопрос не так быстро. Там пошли транши уже из разных банков. Там, мне кажется. Ну как? Ну это серьезное дело. Нельзя так просто взять и исключить Тристана Томпсона и следующий.
Ладно, все, мы уже очень долго говорим, мне кажется, о первом матче. Давай, у нас еще есть пару еще слов сказать о всяких других новостях. Главная новость около баскетбольная, так скажем, на этой неделе, которая потрясла просто весь мир около баскетбольной пару-тройку дней назад, вышла статья на сайте ringer.com. Это как раз-таки сайт, который уже 2 года как запустил, собственно, Билл Симмонс, ушедший с ESPN, и когда расформировался Грантленд. В общем, статья наделала такого шума, что статья была о Брайане Каланджело, генеральном менеджере Филадельфия 76. Значит, они давно вели это журналистское расследование. Кто-то и навел их изначально на эту информацию. Суть, в общем, в том, что, судя по всему, у этого самого Брайана Каланджело, кроме официального профиля, аккаунта в Твиттере, он сейчас завел еще 5, то, что называется, как это по-русски называется?
Анонимных,
скрытых. Да, это называется burner аккаунт.
Лжеаккаунт.
Лжеаккаунтов, да. В которых он высказывался... Всячески обсирал разных своих игроков.
Ну, в общем, выражал свое говёное нутро.
Да.
Откровенно говоря.
Высказывал.
Сливал информацию инсайдерскую, которая ему не нравилась по каким-то причинам.
Нерлинса Ноэля, почему мы поменяли Нерлинса Ноэля, и что, какой вот, на самом деле он, какой на самом деле Джалил Окафор, Джоэл Эмбиид тоже там не избежал. В то же время от чужого имени защищал себя самого, чтобы, что Каланджело отличный чувак.
Каланджело красавчик.
Да, Каланджело лучшенько. Вот. По последней информации, ну, во-первых, начнем с того, что ничего подобного, пожалуй, прежде никто не видал вообще.
Да, мы причем находимся уровня в самом эпицентре сейчас по времени вот этого всего скандала, потому что вот сегодня должны вечером закончить какие-то анализы вот этих.
Ну, единственное,
техническое, что... даже началось вот расследование, вот это вот компьютерное, с IP-адресами, кто, чего, куда.
Да, собственно, значит, начало расследование всей этой истории. Единственное, что это напоминает, это вот ту ситуацию с Дюрантом, когда он под каким-то другим тоже своим аккаунтом защищал себя самого.
Ну да, только это более крупный масштаб.
Да, ну только тут, да. Во-первых, конечно, если... Да, последнее, значит... По последней информации, по крайней мере, 3 из этих аккаунтов, судя по всему, скорее всего, контролировались его женой. Но так или иначе, даже если это будет доказано, он, конечно...
Он признал только один аккаунт.
Да.
И
да.
Вот недавно Дэвид Стерн выступил, сказал, что все, расследование
ты
идет.
Ты имеешь в виду Адама Сильвера?
Адама Сильвера, господи, никак не привык.
А, Нью-Джерси Нетс.
Да, не привык, но никак
не... Ну.
Сиэтл Суперсоник. И Кевин Дюрант.
Да.
этот молодой парнишка из Сиэтла. И он сказал, что если как бы вот эти все как бы предположения будут подтверждены, то не исключено, что офис Филадельфии расстанется с Брайаном Колангело. Брайан Колангело, причем до этого он же был генеральным менеджером, вернее, менеджером по игрокам, да, как называлось, Торонто.
Да.
И он с этих аккаунтов страшно поливал этого теперешнего менеджера торонтовского.
Мисари Уджири.
Мисари Уджири, да. И пытался всячески присвоить себе все лавры того, что там играют и тащат команду Дерозан и Лаури. Ну, в общем, конечно, совершенно мальчишеское поведение. Если вам интересно, погуглите фотографии этого Колангело. Он не то, что такой молодой и дерзкий медиа-менеджер. Он какой-то старпер, просто какого хрена это вообще с ним происходит, я не могу понять.
Да. Ну, и вторая тоже около баскетбольная.
А Кафор, он просто страшно, что-то говоря, сливал. Говорит, что он не про... А спросите его, прошел ли он медкомиссию там при... Что это такое вообще? А Кафор попросил руководство клуба как бы эту тему не обсуждать, никому не говорить, чтобы это не вредило ни клубу, ни АКО, это никому не нужно. Ну да, какая-то может быть проблема временная, которая может быть потом решена. Тут он это все выливает, отвратительно.
В высшей степени недостойно все выглядит, безусловно. Вторая около баскетбольной и около филадельфийской новость, это значит слухи о том, что Симба, Бен Симмонс вступил в число спортсменов, связавших свою судьбу с кланом Кардашьянов. А именно начал встречаться с Кендалл Дженнер. Ну, надо сказать, что, во-первых, она однозначно наиболее симпатичная во всех смыслах этого слова из всего этого клана.
Ага.
Мне кажется,
для тебя,
и как, ну, для нормального человека, я бы сказал. Нет? Для тебя нет?
Я просто них не настолько всех знаю, чтобы так их оценивать. Если... Я имею в виду сам по себе психологический, сам по себе подход к вопросу, когда ты заявляешь, о чем ты безапелляционно потом себя резко причисляешь к нормальному. То есть ты или Брон считают, что
если кто со мной не согласен, пожалуйста.
Они ненормальные, значит.
Пишите нам на regulationpodcast@gmail.com или пишите на Twitter
regulationpodcast
или пишите в нашей группе в Facebook. В общем, пожалуйста.
Дайте
я готов поспорить, не сомневайся, если бы ты познакомился со всеми сестрами, Кендалл бы тебе больше всех понравилось бы тоже.
Кэти там какая-то есть, говорит, очень неплохо.
Какая Кэти?
Нет, как есть.
Кайли.
Кайли, да.
Ну, Кайли вся уже ей 20 еще нет, она уже вся со сделанными сиськами и попой,
да?
И вообще вся абсолютно на пластике. И не говоря о том, что жуткая просто.
А Кендалл Дженнер снялась в клипе «Лил
Дики».
Она
абсолютно как...
Имеет в трудовой книжке галочку.
Да.
Позитивно.
Да, не, ну она же супер модель, известная куча там постоянно. Ну, в общем, одним словом, Бен Симмонс, да, что...
Бен Симмонс, все, подчеркиваем его, потерялся для общества.
Да, вот теперь вопрос в том, что, да, сможет ли он
играть
при этом играть баскетбол, продолжить играть.
Потому что мы знаем, что у Тристана Томпсона не очень получается. Вот мы только что обсудили его эмоциональное состояние, его психику.
Да, я не говорю о том, что еще вот теория, которую я высказывал, сестра Кендалл Кайли, как раз, которую ты назвал Кэти, она встречается с хьюстонским рэпером Трэвисом Скоттом,
который
большой болельщик Хьюстон Рокетс, который в седьмом
решающем матче проклятие.
Промазали 27 подряд трешек, именно поэтому.
А, то есть не на нем проклятие, а это то самое проклятие, через него передалось.
Да, проклятие ужас. Клана Кардашьянов, оно очень сильное. Вот, в общем, и да, надо срочно брать. А кроме, не говоря о том, что я уже на этом подкасте рассказывал уже, что, судя по Инстаграму, Бен Симмонс, я так понял, что встречался с известной R&B-певицей,
да,
Тинаше, что было бы, да, что было бы, в общем, гораздо милее.
Окей, ну не плачь, на салфетку. Все будет хорошо.
Вот.
Надеемся, Бен Симмонс, ему 21 год. Да, 21.
В общем, run.
Что у него все впереди.
Run, Simba, run.
Во всех смыслах. А у этой от Трэвиса, по-моему, ребенок уже. Трэвиса Скотта.
Да, да, не исключено.
Мне дочь сказала.
Тогда...
Тогда вот дочь.
Останемся, так сказать, в... в клане, в семье. Один тоже член семьи, знаменитой этой самой семьи, Kanye West. У него, собственно, сегодня вышел альбом новый, который я уже успел прослушать разок. И об этом мы, конечно, подробнее уже поговорим. Надеемся, что у нас...
Как ты сумел вот сегодня прослушать альбом Kanye? Куда ты ехал на такси сегодня?
Вот перед тем, как я встречался с тобой, у меня как раз было время прослушать. Дело в том, что... Да, опять же, мы на следующей неделе, я надеюсь, что подробно обсудим эти все дела с Лигой.
Андрюха!
Вот, а успел я его прослушать, потому что все эти альбомы, включая Pusha T, вот вышел Pusha T альбом, потом его через неделю вышел, сейчас будет еще их совместный с Kidom Cudi, и потом Tiana Taylor. Четыре всего альбома.
И
альбомы «Нас». То есть пять всего альбомов от Kanye. И каждый из них по семь песен. Пуши семь песен было, Kanye тоже семь песен. Так что он короткий, еще там 20 с лишним минут. Ну, первое впечатление странновато. Немножко неоднозначное. Во всяком случае, я бы сказал, что слабее, чем последний, но не говоря уж о ранней какой-то классике там. Но надо, конечно, послушать второй раз.
Гостей там много или нет никого?
Лиги вот не понравилось совсем. Я сейчас послушаю еще пару раз. Нет, гости есть. Я слышал того же Kid Cudi и слышал кого-то еще. Но много песен с каким-то совсем необычным таким продакшеном. Ни одного, я бы сказал, то, что называется бенгеры, я не слышал.
Ну что, в свете последних с ним событий вообще, о которых ты упоминал просто, что, старик сошел с ума?
Ни одной так песни для клуба и для танцпола я там не слышал. Так что мне, конечно, надо еще
послушать. Не исключено, что они там есть, не забывайте.
На следующей неделе уже так поподробнее и поразвернуть высказаться на эту тему, но еще о чем я хотел, конечно, поговорить, это до этого, буквально вот неделю назад вышел альбом же Pusha, где в последней песне Infrared не первый раз уже Pusha бросал камушки в огород Дрейка. Была у него известная песня еще 6 лет назад.
О, Господи, в двух словах расскажи, в чем суть конфликта.
Экзодус, которая Exodus. Была...
Претензии сторон-то в чем?
Была направлена против Дрейка и Лил Уэйна и Бэйби. Но тут такое было, там, по-моему, одна строфа была, только конкретно против Дрейка. Все о той же ситуации с Квентином Миллером. Квентин Миллер — это такой чувак, которого Дрейк нашел и который ему написал несколько песен для одного из микстейпов пару лет назад. У которого он взял у этого Квентина Миллера чуть ли прям не целые куплеты, или, может быть, где-то чуть-чуть заменил. В общем, который писал для Дрейка. В общем, суть в том, что у Дрейка гострайтер. Но он не все тексты пишет себе сам. О чем, собственно, был и биф Дрейка с Миком Миллером.
Он назвал гострайтеров литературными неграми. У нас так называются гострайтеры. Автор, который пишет вместо тебя, у нас называется литературный негр, да.
Да, я такого не слышал даже.
Ну, Дарья Донцова там наводит тебя на мысль, что она не сама пишет по 16 романов в месяц и так далее.
Да, ну, собственно, это и послужило то биф вот с Мик Миллом пару лет назад. Но тут Дрейк на следующий день уже после выхода альбома Pusha выпустил ответный дисс-трек.
Нифига себе.
Да,
таки,
где прямо так подробно довольно разобрал Pusha. Там,
а после этого том, никто что... не говорит, что это заранее все спланировано, все заранее заготовлено.
И
это.
В том числе у Дрейка могло быть и заготовлено.
По крайней мере, бит точно заготовлен был, да?
Выпустил, а мог написать за день, почему нет?
Даже если в тексте упоминается что-то из текста того, чувака, то все равно они могли вместе это все заранее заготовить.
Они вместе заранее заготовить? Нет.
Тогда, зачем? Если у него упоминать что-то, это Дрейка, означает свежее.
У Дрейка просто тоже через месяц выходит альбом, и, естественно, это тоже ему Нет, но тот факт, что он ответил, во-первых, это ему как бы респект и уважуха в любом случае. И это круто, это отлично для хип-хоп. Потому что Дрейк, он, ну, сейчас, наверное, однозначно...
То есть, несмотря на свои годы, он что-то делает для хип-хопа?
Да, он, да, то, что он как бы ответил на этот челлендж, это ему делает честь однозначно. По своему статусу как поп-звезда он не соизмен, да, где Пуша, а где Дрейк. Пуша — это так, человек, который, да, только вот реально хардкор хип-хоп фанаты,
ну, да, любит и знает. Это такой вот средним обывателем. А Дрейк, естественно,
рэперский рэпер такой вот, Пуша Ти. А Дрейк, ну, Hotline Bling, God's Plan, ну, это миллиарды просмотров на Ютубе, ну, реально поп-звезда.
И он, ну, он там и то в сериале кого-нибудь снимется, то в кино.
Но,
то на передаче какой-нибудь придет.
Но сразу после ответа Дрейка Пуша ответил на ответ. Да, у Дрейка, песня Дрейка на хороший бит Boy Wanda, его один из его таких инхаус-продюсеров.
Не который сейчас звучит?
Называлась... Нет. Называлась Dappy Freestyle. Dappy — это такое слово из ямайского сленга. Патуа, то, что называется.
Из ямайского?
Да.
Бадман.
Да-да-да. Называется патуа.
Патуа.
А ответ... На ответ Pusha T назывался... Называется The Story of Eddie Don. И сделана она была набита Story of OJ Jay-Z. Да? White nigga, still nigga. Вот
это. Нельзя тебе говорить нигга. Попался. Слышал, да, эту историю с Кендриком, когда он
когда
на своем концерте вытащил белую девочку фанат, из зала.
Да.
И
да,
по традиции да. Трек должен был исполнить фанат, и она начала это проговаривать весь текст, дошла до слова «ниггер» и несколько раз его произнесла.
Да.
И весь зал там стал кричать: «Эй, девочка, ты что делаешь? Тебе нельзя это говорить». Несмотря на то, что это текст песни.
Но многие критиковали самого Кендрика в этой ситуации.
Ну, он ее подставил тупо.
Зачем, да, зачем вызывать?
Он сам там ей еще говорил, что нельзя этого говорить.
Да, и сам, он же сам... Ну, странная ситуация.
Но Джар Смит чистый.
Странная. Вот, так, значит, да, песня, которая пушена на бит Story of OJ, Story of Eddie Don, называется, само слово Eddie Don, от игра слов с Пуша. Пуша рекламирует Adidas. А в песне Пуша, то есть Дрейк рекламирует Adidas. Нет.
Один из них.
Я все перепутал. Короче говоря, в песне говорится о предположительно существующем сыне Дрейка, которого тот скрывает.
При него так, был сын, незаконно рожденный,
да, незаконно рожденный сын.
Ублюдок. Бастард.
От некой французской порноактрисы.
Королевы, вот, матери драконов.
Там TMZ какие-то, вот об этом. И этого сына зовут Адонис.
Адонис.
Да, поэтому игра слов, вот название от имени, да, сына Адонис. Вот, ну еще там несколько тем, конечно, раскрывают в этом DC Пуша. Ну, в общем, общий такой консенсус, общее мнение таково, что, в общем, Пуша ответом своим на ответ Дрейку нос все-таки утер.
Да. Большому, большой звезде.
Да. Ну вот, в общем, я прошу прощения, что так завершил подкаст.
Нет, интересно, если ты, кстати, советуешь или тем, кто не знал, что сегодня вышел новый альбом у мистера Уэста, можно раздобыть, послушать.
Ну уж послушать.
Пятница, в конце концов, первый день лета.
Да, а судить уже.
Что еще делать, как не слушать?
Судите сами уж.
Новый музон.
Да. У меня все. У тебя есть еще что-то?
Ну, я бы хотел просто пожелать всем, что не будьте как Джар сегодня.
Не сегодня, никогда.
Ну, может быть, у Джар есть пару моментов, которые в жизни были, пару моментов, которые можно было бы испытать на своей шкуре. Но это не...
Ну, ладно, не будем углубляться.
Не включая сегодняшний, вчерашний вечер в Америке.
Ладно, все, до следующей недели. Спасибо всем, кто слушал. Спасибо, Ань.
Пока.
Пока.